«Во-первых, поговорим о вашем большом туристическом вояже», — сказал человечек. «В Барселону?» — вяло поинтересовался Мазур, открыв глаза. «Кирилло Степаныч!» — сукоризный протянул карикатурный человек, и Мазур понял, что тот даже с русской классикой знаком. Во всяком случае, Дубровского в школе проходил. «Вы же сами высказывали желание побыстрее совсем покончить и тоже начинаете изображать. Но на кой нам знать про ваши с женой прогулки по магазинам и засидки в кабаках?» У этого человека было какое-то имя. Он носил какое-то звание, и Мазур, что интересно, мог бы запомнить и то, и другое, поскольку не так давно вертел в руках удостоверение. К слову сказать, с виду самый что ни есть подлинный. Но не имело никакого смысла запоминать ни имени, ни звания. Винтик он и есть винтик, то бишь часть механизма, его имя никого не интересует. А вот что это за механизм такой, и на кого винтик работает, это вопрос интересный. «Тогда, может, хватит говорить намеками?» — спросил Мазур. «Да какие уж тут намеки! Я впрямую спрашиваю вас о поездке в Африку, совершенную вами год назад, о пребывании там на протяжении достаточно долгого времени. Хотелось бы, что называется, полюбопытствовать деталями. Для начала, скажем, послушать о ваших тамошних знакомствах. Уж это, согласитесь, прямо проходит по нашему ведомству, поскольку знакомства там водили, как нам доподлинно известно, насквозь примечательны. А с каких-то кислых щей я должен отчитываться перед вами? Это была чисто коммерческая поездка в рамках моей временной работы по найму. А раз так, то все, что касается моей поездки, есть коммерческая тайна. Причем не столько моя, сколько корпорации, которая меня нанимала. Я понимаю, вы сейчас начнете нудно вещать про безопасность страны, про происки мирового терроризма, и про то, как я гражданин прям-таки обязан. А ежели я, мол, не желаю и препятствую, то может создать мне всяческие жизненные сложности, ну и в таком же духе. Не трудитесь, уважаемый. Вот когда вы мне выложите, да положите, убедительные факты, что известные мне люди или организации имеют отношение к терроризму, тогда я, конечно же, окажу всемерную помощь. Знаете, в чем ваша самая главная ошибка, гражданин Мазур? Не дождавшись ответа, человечек продолжал. В том, что вы держитесь так, словно за вашей спиной по-прежнему стоит контора. Привыкли за столько-то лет, понимаю. А ведь за вашей спиной сейчас нет ничего. Ведь он прав, сука такая, — подумал Мазур. Вы сейчас сами по себе, — мягко напомнил карикатурный человек. Может быть, вы, конечно, надеетесь на помощь некоего покровителя, скажем, того, кто вас тогда нанимал. Если так, то это непростительное для вас заблуждение. Уж кому, как не вам, знать, что государственная контора всегда сильнее одиночек, как бы ни была слаба эта контора, и как бы не сильны были эти одиночки. Мазур, не спрашивая разрешения, закурил, благо сигареты с зажигалкой у него не отобрали. Возражений не последовало. «Сами посудите, Кирилл Степанович», — собеседник Мазура провел ладонью по ладони, будто снимал невидимый налет. «У вас молодая жена, ребенок, отличный дом, спокойная семейная жизнь на лоне природы. Знаете, мне даже угрожать вам лень. Угрожать можно человеку, которому нечего терять, или самонадеянному глупцу. Вам же достаточно перечислить то, чего можете лишиться. Впрочем, я уже перечислил». Человек-винтик выжидательно взглянул на Мазура, но Мазур молчал. Пускал дым и молчал. «Хорошо. Давайте попробуем еще одну тему для разговора», — с печальным вздохом произнес собеседник. «На какие средства существуете? Позвольте узнать. Только не надо вставать в позу и вещать насчет тайны вкладов, неприкосновенности личной жизни и про то, что это где не по нашей части. Как раз по нашей, смею вас уверить. Может быть, вы позабыли? Но нам вменяется в обязанность бороться с преступными доходами, а уж тем паче, когда грязный след тянется в далекое зарубежье, как в вашем случае». «В моем случае как раз-таки все чисто», — твердо сказал Мазур. Могу показать контракт, где прописана причитающаяся мне сумма с подписями и печатями. И налоги я, между прочим, честно заплатил. Эта сумма, как я понимаю, поражает воображение. Мазур мог ответить на этот вопрос красиво, что и сделал. Не особенно и поражает, если вдуматься. Вы, наверное, имеете представление, сколько получают топ-менеджеры больших компаний за свою работу ежемесячно. Немалые денежки, не так ли? А теперь помножьте эту цифру на несколько лет безупречной службы во благо компании. Всего-навсего то, что топ-менеджеры делают для компании за годы, я сделал за более короткий срок. Принес, так сказать, ровно такую же пользу и, соответственно, всю причитающуюся сумму получил сразу. Со всех сторон подстраховались, значит? Уважаю. Человек-винтик любезно подвинул поближе к Мазуру пепельницу. И полагаю, ровно так же юридически благополучно все обстоит и с вашими предыдущими заработками, коим вы пробавлялись до поездки на Черный континент. Я, конечно же, имею в виду не вашу основную службу, упаси Боже меня лезть в дела соседей. Нет, я имею в виду ваши халтуры во внеслужебное время.
Это какие же такие халтуры? Мазур сделал удивленное лицо.
Криминального толка халтуры, любезный Кирилл Степанович, криминального. Вашу помощь в выколачивании долгов, ох, простите, в возврате долгов истосковавшимся по ним кредиторам.
А как насчет презумпции невиновности? Жестко спросил Мазур.
Но мы же не в суде, и обвинения я вам не предъявляю. Собеседник Мазура изобразил чуть виноватую улыбку. Нам всего лишь хотелось бы снять некоторые неясности, недоразумения, и не более того. Вам, я полагаю, тоже бы не хотелось, чтобы недоразумения между нами затянулись.
Ну, допустим,
— пробурчал Мазур. Только и вы уж тогда выражаете свои мысли конкретнее. Кто, где, когда, фамилию хоть одну назовите, чтобы я мог сориентироваться.
Фамилии?
Запросто. Могу даже провести очные ставки с некоторыми товарищами. Человек-винтик подался вперед. Лицо его вдруг закаменело, враз утратив сходство с карикатурными персонажами.
Мы ведь тоже умеем собирать информацию. Имеем агентуру в самых разных кругах, и кое-кто из ваших клиентов давно у нас на крючке. И ваши шалости нам хорошо известны, вплоть до некоторых несущественных, но живописных подробностей.
Неужели вы имеете в виду те случаи, когда меня просили поговорить кое с кем, в разговоре поминая свою принадлежность к спецслужбам и делая при этом грозное лицо? Облегченно улыбнулся Мазур, как надлежит честному человеку, наконец-то сообразившему, чего от него хотят.
Упаси Господи! Что ж в том криминального? Я всего лишь читал нравоучения, шпарил практически по Библии, не обижай ближнего своего, занял отдавая, не возжелай и возлюби. Произнесу проповедь и тотчас ухожу, это карается законом.
Фу! Устало выдохнул собеседник. Знаете, вам покажется странным, но я иногда жалею, что мы не в американском правовом поле. Как известно, там показания свидетелей доверяют больше, чем вещдокам и иным уликам. Для тамошнего законодательства двух свидетелей вполне достаточно, чтобы законопатить обвиняемого на приличный срок. А уж двух свидетелей мы нашли бы вам, и сели бы у нас как миленькие.
А как быть еще с тремя свидетелями со стороны обвиняемого, которые тоже придут в суд, будут бить себя кулаками в грудь и клясться на Конституции, что в означенный час резали с обвиняемым в домино во дворе дома номер 4 по Кривоколенному переулку?
Все. Хватит упражнений в словоблудии. Собеседник Мазура заговорил жестко.
Это раньше ты. Адмиралишка Хренов был со всех сторон прикрытый. Предельно серьезный, от ушей до пяток засекреченный.
В прежние времена за один разговор с тобой, если бы я его организовал без согласования с твоим и моим начальствами, мне бы яйца оторвали под самый корешок. А может, ты себе думаешь, что твои бывшие отцы-командиры заступятся за тебя, по въевшейся привычке или там во имя сохранения незапятнанности мундира?
Ты-то выброси из головы, адмирал. Во-первых, едва они прознают про твои внеслужебные подвиги, как отрекутся от тебя, быстрее, чем Петр отрекся от Христа. Во-вторых, они могут ничего и никогда не узнать. Пропал человек, и все. Вышел погулять и не вернулся. И твои искать тебя не будут. Это раньше на ноги подняли бы всю армию и флот. Пропал главный боец невидимого фронта, ходящее хранилище государственных секретов. А теперь ты кто? Теперь ты пенсионер с сомнительными связями, занятия которого отдают нехорошим душком. «Пугаешь?» — поинтересовался Мазур сквозь зубы. «Докладываю обстановку», — сказал человек-винтик. «Чтобы развеять иллюзии, будь таковые имеются». «А что тебе от меня тогда надо, ежели сам сказал, что все мои шалости хорошо известны?» — спросил быстро Мазур. «А коли известны, так затевай следствие. Передавай дело в суд, там мы договорим наши разговоры в компании с адвокатами и гражданами, присяжными заседателями». «Чего от меня-то тебе надо в таком случае? Чистосердечного раскаяния?» «Разве что в качестве бесплатного приложения». Человек-винтик вновь улыбнулся широко и приветливо. «Но можно обойтись и без раскаяния. Нам просто хотелось бы уточнить некоторые детали».
«Это какие же?»
«Да самые наипустяковейшие. Красочно описывать свои подвиги от вас не требуется».
«Бог с ними, с подвигами, в самом-то деле. Можно и позабыть о них, будто и не было. Если вы нам, конечно, честно расскажете о той организации, которая посылала вас творить нехорошие дела».
«Организация?» — нешуточно удивился Мазур.
«Кроме известной вам организации, в других не состоял. Разве еще в компартии, но это было давно, еще при царе Горохе».
«А про белую бригаду вы тоже никогда не слышали?» Человек напротив поднял на Мазура лукавый взгляд. Теперь пришла очередь Мазуру улыбаться.
«Конечно, слышал. Вернее, читал. В газетах и в книжках читал. Красивая байка в стиле Союза Девяти или Тайного Мирового Правительства. Людям хочет своих доморощенных Робин Гудов. Вот и выдумывают сказочки про белую бригаду. Фольклор, народное творчество. Но сами посудите, разве...»
«Понятно», — перебил Мазуру карикатурный человек. «А с кем из своих сослуживцев вы сейчас поддерживаете контакт?» «А вот тут вы вторгаетесь, как говорится, в область не своей компетенции».
«Я, конечно, в отставке и все такое прочее, но некоторые подписки сроков давности не имеют. И, несмотря на горячие желания оказать вам всемерную помощь, вынужден предложенную тему отклонить».
«Тяжело с вами», — покачал головой собеседник Мазур.
«А на что вы рассчитывали, позвольте узнать?»
«Вы утверждаете, что много обо мне знаете. Так неужели вы надеялись, что я на старости лет раскис, как залежавшийся помидор? Если только пальцем надавить, как потеку?»
«Ни за что не поверю в такую вашу наивность. Тогда зачем вы устроили этот цирк с похищением и допросом?»
Человек-винтик улыбнулся так широко и приветливо, словно Мазур только что пообещал ему повышение в звании. «Вы мне не поверите, Кирилл Степанович», — доверительно сказал он, — «но лично я ни на что не рассчитывал. И вопросы вам я задавал исключительно ради того, чтобы выслушать ваши ответы, каким бы они ни были. А цирк с похищением, как вы изволили выразиться, был устроен по велению вышестоящего начальства. И исключительно ради того, чтобы задумались, как дальше жить. Вот вы придете сегодня домой, походите по дому, окиньте взглядом нажитое непосильным трудом добро, поужинайте в семейном кругу и, закурив вечернюю сигару, предадитесь непростым раздумьям. Можете даже посоветоваться с женой, мол, нравится ли тебе, дорогая моя, уют нашего домашнего очага, урчание моторов трех наших машин и крепость такого прочного с виду нашего домика пряника? И как ты посмотришь, дорогая, если мы вдруг в одночасье всего этого лишимся? И вот когда мы во второй раз вас призовем, Кирилл и Свет Степанович, то меня будут устраивать только честные ответы в вашем исполнении, и никак иначе».
«Ну и сволочь ты, мужик»,
— вежливо сказал Мазур. — «Служба такая». Ничтоже сумняшся, развел руками человечка.
«Можно подумать, ты всегда был любезен
и обходителен, как Санта-Клаус, и раздавал всем исключительно пряники и подарки, и ни-ни, чтобы кого-нибудь тронуть хоть пальчиком. Он нажал кнопку под столом. Диспут считаю закрытым. Вас проводят. Простите, что не приношу свои глубочайшие извинения. Мне отчего-то кажется, что вы не очень-то нуждаетесь в моих извинениях. Дверь распахнулась, вошел мордоворот в сером костюме. Встал у двери. Мазур, не прощаясь, поднялся, шагнул к выходу. «И вот еще что скажу вам напоследок», — донесся сзади голос человека-винтика. «Ну?» — Мазур обернулся. «Честно говоря, он расслабился. Решил, что все и в самом деле закончилось. Непозволительная глупость, ежели откровенно. А то, что еще ничего не закончилось, он сообразил, когда лишь почувствовал легкий укол в правое плечо. Еще успел повернуться, успел мутнеющим взглядом разглядеть, как мордоворот в сером костюме выдирает из его плеча опорожненный шприц. А потом тело налилось свинцовой тяжестью, ноги подкосились, и мир вокруг погас мгновенно, будто повернули выключатель. Сперва он услышал звяканье, какое издает металлический предмет, допустим, скальпель или щипчики, когда их опускают в металлическую ванночку. Вслед за слухом вернулись и остальные чувства. Мазур ощутил, что он лежит на чем-то прохладном, а ноги и руки надежно прихвачены ремнями. Чуть выше локтевого сгиба правой руки имелось дополнительное неудобство. Во рту же стоял горький привкус, растекшийся по глотке и небу. Он открыл глаза, и тотчас над ним склонился человек, в котором Мазур признал своего недавнего собеседника. И настолько добродушным, где даже детским было выражение его лица, что невольно на ум опять пришли карикатурные персонажи. Правда, над головой у человека-винтика нимбом зависло, похожее на подсолнух, соцветие ламп, сейчас погашенных, какие украшают операционные кабинеты. И сие обстоятельство напрочь отбивало желание мило улыбнуться старому знакомому. Мазур скосил глаза вправо и увидел стойку капельницы, закрепленной наверху пластиковой бутылью емкостью граммов на 300. Желтая гибкая трубка, по которой вниз сбегала жидкость, оканчивалась металлической иглой, воткнутой Мазуру в вену. Картина, прямо скажем, безрадостная. Вряд ли вводимый ему препарат являлся безобидной глюкозой или полезными для жизни витаминчиками. Есть кое-какие соображения, что это может быть на самом деле. Вдобавок, на средний палец правой руки Мазура была надета прищепка, от которой куда-то тянулся синий-белый провод. И случайно где-то рядом слышалось характерное монотонное гудение аппаратуры. Человек-винтик несколько секунд внимательно вглядывался в Мазуру, потом улыбнулся приветливо. — Мне известно, Кирилл Степанович, что вы человек подготовленный. Следует признать, в ваше время спецов готовили обстоятельно и прочно, ничего не упуская. Школа тогда была на зависть. Знаю, что вас готовили и к возможной химии, но все же это было давно. С тех пор наука далеко шагнула вперед. Сейчас вам доведется вкусить препарат нового поколения, с которым вы доселе не сталкивались. Крайне занятная вещица, доложу я вам. И говорят, увы, сам не проверял, повторяю чужих слов, крайне неприятная для пациента вещица. Так что, надеюсь, все пройдет ко взаимному удовольствию. Мазур даже не злился. Глупо злиться на отдельно взятый винтик механизма. Это все равно, что когда тебя переедет машина, обрушивать всю свою злость на правое переднее колесо или на отказавшие тормоза. «Долго еще?» — спросил человеческий винтик. У кого-то, кого Мазур видеть своего места не мог. «Нормально, сейчас подействует», — пообещал доктор Вальтер, так оставаясь за кадром. Поначалу ничего не происходило. Ровным счетом ничего. То Мазур почувствовал, как вокруг него заколыхались теплые волны, убаюкивающе закачали тело. Веки налились тяжестью, и глаза закрылись сами собой. Это были не амфетамины и не барбитураты, С действием и тех, и других Мазур был прекрасно знаком, как в теории, так, увы, на практике. Нет, это было совершенно, совершенно другое. «Не беспокойтесь за здоровье, Кирилла Степанович», — как сквозь вату услышал Мазур ласковый голос своего собеседника. «Компоненты нетоксичны и через 5 часов выводятся из организма без следа. Средство разрабатывалось как универсальное, в том числе и для проверки своих, а своих не станешь же кормить всякой дрянью. Можно приступать», — вклинился второй голос. Мазуру в это время казалось, что он плавает в теплом, обволакивающем желе. Точно находишься между сном и явью. И при этом охватывало чувство всеобъемлющей доброты. Хотелось всем без исключения отвечать взаимностью. И не было никакой возможности противиться просьбу. Собственная воля вышла наперекор. От этого стало легко и приятно. Может быть, так и выглядит нирвана. «Ваша фамилия?» «Имя, отчество», — услышал Мазур голос человека-винтика. «Мазур Кирилл Степанович, ваше прозвище среди своих? Пиранья. Что скрывается под аббревиатурой ББ? Белая бригада. Она существует на самом деле?» Пауза. «Да». Еще одна пауза. «Структура организации?» «По принципу 5. «С кем вы имели дело из вышестоящих?» «Самарином по кличке Лаврик. Он, не трудитесь, эта персона нам известна. Как часто вы с ним встречались?» «По мере необходимости». «По чьей инициативе?» «Обычно по его. Бывало, я приглашал его на встречу». Мазур услышал откуда-то из невообразимой дали. «Спрашивайте быстрее, он засыпает». И невесть, откуда возникло глухое эхо. «Пайт, пайт, айт. Последнее полученное от него задание. Ну, говорите, последнее задание». «Последнее — это не значит нынешнее», — напоследок подсказало угасающее сознание, и Мазур с трудом выдавил. «Выяснить, почему некая российская олигархическая группировка всерьез заинтересована в судьбе некоего чернокожего президента некой африканской страны Нянгатала». На него наваливался сон. Накатил, как сходящая из гор лавина. Мазур еще услышал какой-то вопрос, даже пытался на него ответить, но не успел. Его поволокло куда-то, и темные воды сомкнулись над ним. Глава 7. Старый знакомец. Кафе действительно было не слишком-то навороченным и отнюдь недорогим, даже до понятия ресторанчик не дотягивало. Но и простецкая пролетарская забегаловка оно не являлось. Да и откуда взяться пролетаем в центре столицы-то? Это на окраинах, да. Чипсы, сушеные кольца кальмаров в пакетиках, сушеные же бутерброды, шашлык непонятно из кого. Зато пиво в пластиковых стаканах и водочка в стаканах стеклянных в огромадном количестве. Тут было не так. Тут было чистенько, уютненько, светильники на стенах источают приглушенный свет, ненавязчиво играет радио за барной стойкой, что такое попсовое, гламурное, блин, что крутит по всем московским FM-станциям. Одним словом, кафешка для более-менее среднего класса, притулившаяся совсем рядом с Дмитровской, под названием «Уголек». Меню в бархатной обложке, не слишком дешевое пиво, в толстостенных стеклянных кружках, причем не какая-нибудь там патриотическая Балтика, а главным образом чешская и варштайнер. Разливной варштайнер был очень недурственным. Это Мазур оценил уж сразу после первого же глотка из первой запотевшей кружки. «Извини», — мрачно сказал он, перехватив вопросительный взгляд Лаврика. «За что?» Мазур промолчал, сделав еще один глоток. Из кружки, если память не изменяет, за порядковым номером 4, заживал кусочком нежнейшей солонинки, тонким, как газетный лист, и сказал: «Понимаешь, уж очень четко тогда у них все получилось. Как по нотам разыграли. Ты позвонил, пригласил в этот шалман, едва я повесил трубку, как меня скрутили, что твоего кутенка. Без сучка, без задоринки. Ведь никто ничего не слышал, никто ничего не видел. А потом меня выпотрошили и тут же отпустили. Вот что непонятно. Ведь знаешь наверняка, что я тут же побегу с докладом к тебе. Или не к тебе, но все равно молчать не буду.
И на этом основании ты решил, что это именно товарищ Самарин организовал твое псевдопокушение? Заставил выболтать все, что ты знал о ББ, а потом отпустил с миром? И чего ради, спрашивается?
Мазур пожал плечами.
Понятия не имею. Последняя проверка. Какая-нибудь провокация. Тест на непредвиденную ситуацию.
Понятия не имею.
Откуда мне знать, что у тебя в черепушке происходит? Но почему меня отпустили? Почему ты позвонил именно в тот момент? И кто, кроме тебя, мог организовать нападение посреди поселка, да еще и вернуть меня туда, минуя охрану, между прочим?
Ну, спасибо за комплимент. Нет, погоди, не кипятись, я абсолютно серьезно. Ты считаешь, что только старина Лаврик сумел бы все это провернуть? Вот за это и спасибо. И нечего извиняться. Хотя на самом деле ни я, ни мои орелики, ни Бэтмены, ни черепашки-ниндзя.
Мазур ничего не ответил.
Тогда, после задушевной беседы под действием сыворотки правды, он очнулся только под утро. Причем очнулся в собственной машине, аккуратнейшим образом припаркованной на грунтовой дорожке возле ворот его собственного Мазура дома. Мирно вставало солнце, щебетали пичуги. В полголоса воспитанно тявкала собачка. Мазур тряхнул головой, быстро охлопал себя по карманам. Документы, права, ключи, кредитки, сигареты, зажигалка, телефон, еще какая-то мелочь. Все на месте. Ключи от машины торчат в замке зажигания. Пошатываясь, он выбрался на воздух. Огляделся. Никого. Сыро и зябко, но именно прохлада и сырость быстро привели Мазуру в чувство. Состояние, как после отсыпа по завершении трехдневной пьянки, когда пивком организм уже чуток подлечен, имеет место небольшой тремор. Голова словно воздушный шарик, и окружающий мир воспринимается как из аквариума. Суки! Первым делом Мазур глянул на часы в мобильнике. 9 утра. Причем утра следующего, за раутом дня, бизнесмены уж укатили по своим офисам, а их подружки и жены, равно как и люди творчества, кого-то здесь тоже полно, еще нервятся по постелькам. В общем, идеальное время, чтобы подбросить труп. Но Мазур трупом отчета не был. Вот в чем непонятка. Он загнал машину в гараж, поднялся в дом, посмотрел, где супружница. Нинка, змея, как ни в чем не бывало, дрыхла, раскинувшись в огромадные постели, и даже не беспокоилась, судя по всему, где муж пропадает.
Ну и хорошо.
Он схватил городскую трубку и набрал, удалось с третьего раза, контактный только для своих номер Лаврика. Лаврик, словно догадавшись, что Мазур думает о нем, произнес негромко: «Это не я».
«А?»
Мазур поднял на него глаза.
«Это не я». — повторил Лаврик.
— Поклянись.
— Не веришь.
— Хорошо. Клясться не буду, но объясняю. Ты достаточно подробно описал весь ваш диалог с твоим собеседником. Так вот, он не знал, что означает ББ, а потом спросил: «Белая бригада существует на самом деле?» Я сказал, что да. Не в этом дело. Он не знал, что обозначает аббревиатура ББ, и не знал, что это не миф.
И...
«Значит, это был не я?»
Мазур нервно хохотнул. «Ты, душа моя, меня вовсе за идиота держишь. Тоже мне доказательство?»
Лаврик не ответил.
А Мазур спросил после паузы: «Но если не ты, это случайно не продолжение скачек с алмазами? Это не Олеся?»
Самарин хлебнул пивка.
«Нет, вряд ли. Очень не похоже. Однако же, как говорится, спасибо за сигнал. Приму в разработку».
— А ты этим особо не парься, разберемся, пока закроем тему.
— Значит, ты ждал чего-то подобного? — в лоб спросил Мазур.
— Ну, — протянул Лаврик, — не столь кардинальных поступков, темнишь.
— Темню.
— Горячий будем заказывать.
— Скотина. — И лучше коньячку. — Дважды скотина.
— Да, скотина, но то какая!
Губы Лаврика растянулись аж до ушей. Пальцами он выудил из мисочки оливку, подбросил и поймал ее ртом. Запил пиво.
Мазур задумался. Что-то здесь не так. Не так все идет. Ну, допустим, весь кабак под колпаком ББ. Не то что мышь, даже самый навороченный жучок не проскочит. Но ведь его, Мазура, учитывая недавние происшествия, наверняка пасут. Могли допасти до этого заведения. А тут он встречается со своим, скажем так, куратором, которого противник прекрасно знает. Уже можно делать выводы. И почему Лаврик так спокоен, будто ничего особенного не произошло? Ведь под препаратом Мазур выложил неизвестному противнику все, что знал о белой бригаде, о своем участии в ней рассказал, о Лаврике. «Ты приглашение в Одессу получил?» — вдруг спросил Самарин и сделал большой глоток. «Куда?» «В Одессу». «А-а-а!» Мазур вспомнил курьера, конверт. «Странное приглашение». «Ну, было что-то такое». «Блин, начинается. Ты что, следил? Хотя о чем-то я? С твоего поста просто так не уходят. При чем тут мой пост? Так что?» «Ну, получил. Все равно ехать никуда не собираюсь. Во-первых, без жены, ни на меня не поймет. А во-вторых, знал бы ты, где у меня уже все эти светские мероприятия сидят». Мазур провел ладонью по горлу. «Тут ты не знаешь, как отвертеться, еще и на Украину. А ты съезди». «Съезди!» Лаврик невозмутимо подцепил вилкой креветку. «Там тепло. Развеешься. А для жены придумаем что-нибудь». «О как!» Мазур наклонился вперед. «Слушай, ты меня куда опять втравить хочешь?» «Я?» Сделал большие глаза Самарин. «Да когда я тебя куда-нибудь втравливал?» «Ага, ни разу». Мазур мрачно поднес пиво ко рту. Предчувствия, как говорится, его не обманули. «Вы говорили безрезультатно. А после дежурных слов о здоровье, о житье-бытие, об общих знакомых и сослуживцах Лаврик без обиняков перешел к делу. Нет, но за каким чертом ему так на эту Украину меня надо отправить? И к кому, интересно, в гости?» — подумал Мазур и произнес вслух. «Кто там будет-то?» «В Одессе, да, обычная тусовка». Это последнее слово Лаврик выговорил с неуловимым презрением. «Примерно те же круги, в коих ты последнее время и вращался. Разве что с примесью хохляцкости, вот вся разница». «Ну и зачем мне все это надо?» — обреченно спросил Мазур, понимая, что в душе он уже согласился, а обреченно, потому что пока смутно представлял себе, что он скажет Нине. «У меня же детеныш годовалый». «Насчет детеныша ты не волнуйся, это недолго. На самолете туда и обратно, а там максимум пару дней». Мазур поднял брови. «Ничего себе вечеринка на пару дней. Явно старый лиса Лаврик что-то не договаривает. А насчет того, зачем это надо?» Самарин, оставшийся сразу видно крепким профессионалом, ловко разоблачил очередную изъятую из тарелки креветку. «Насчет этого мы с тобой сейчас и поговорим». Часть вторая. Нептуновы забавы. Глава восьмая. Ах, Одесса, жемчужина у моря. Стоя в своем номере перед огромным в рост человека явно старинным зеркалом в массивной темного дерева оправе, Мазур в очередной раз пытался выровнять упрямо съезжавшую на бок бабочку. Бабочка чего-то не поддавалась уговорам. Мазур тихо стервенел. «А что прикажете делать? Если в приглашении указан определенный дресс-код, то будьте любезны соответствовать». Вот и маялся он у зеркала, в белоснежном смокинге с обязательным платочком в нагрудном кармане, в белоснежной рубашке, подпоясанной белоснежным же кушаком, поправляя в очередной раз уже непокорную белоснежную бабочку, весь из него такой белый, пушистый, короче. Еще раз взглянув на себя в зеркало, Мазур мысленно сплюнул. «Надо было адмиральский мундир с собой взять и все дела», — мрачно подумал он. «А что? В ранешние времена вполне даже приемлемая форма одежды на всякие разные торжественные мероприятия была. Гордились господа офицеры мундиром-то». Сорвав с себя непокорную бабочку, Мазур вернулся в гостиную, открыл дверцу мини-бара. Помедлил секунду, выбрал маленькую граммов на 100 бутылочку «Реми Мартин», набулькал в пузатый бокал, вышел на балкон, устроился поудобнее в уютном плетеном кресле. «Однако стареете вы, батенька», — думал он, любуясь великолепным видом на море. «Раньше, бывало, орлом выглядели на всяческих там раутах и суаре, и костюмчик даже с чужого плеча сидел на вас как родной. Вспомним, к примеру, далекую республику Санта-Крочи, где в Гасиенде Куэстрадель Камири донья Эстебани выделила ему коммодорский мундир своего какого-то там по счету мужа, и где благородные сеньоры и сеньориты танцевали малагуэну. Ведь не ударил же тогда Мазур в грязь лицом, смотрелся в непривычной морской форме очень даже вальяжно, а сейчас даже бабочку толком повязать с первого раза не получается. Ну и плевать». Он сделал маленький глоток и с наслаждением закурил. Открыл предоставляемую отелем, как выяснилось, бесплатно газету, и принялся лениво перелистывать. Ничего интересного, все как обычно, хоть и газета была не русская, даже не украинская, издание BBC, на русском, правда, языке. Времени еще было полно, и Мазур прикрыл глаза, подставив лицо легкому освежающему ветру, пахнущему солью, водорослями, портом, и бог его знает чем. Чем там еще пахнет морской ветер? В своей жизни он такие запахи обонял многократно и в преизрядных количествах под всеми широтами и меридианами. «Хорошо, хоть не порохом пахнет», — мелькнула мысль. Но Мазур, тряхнув головой, отогнал ее, затушил сигарету в хрустальной пепельнице, стоявшей на маленьком столике красного дерева с мраморной крышкой. Столик был до безобразия антикварного вида. И сделал еще один глоток. Собственно говоря, вся мебель в этом номере была антикварная, примерно конца XIX века, за исключением, разумеется, оборудования ванной и туалетной комнат, где стояла техника века исключительно 21-го. Ну, это понятно. Не было у предков, в принципе, таких удобств, чего уж там. Утром, едва разместившись в отеле, Мазур в полной мере оценил достижения технического прогресса. Принял душ, ради интереса экспериментируя с устрашающим количеством кнопочек на пульте управления, иначе не скажешь, душевой кабины. Освежившись, с интересом побродил по номеру. Большая гостиная, кое наличествует камин, по всему видно действующий. Спальня чуть поменьше, но кровать в ней чудовищных размеров. И, ну надо же, под балдахином, Мазур хмыкнул. Ванные, туалетные комнаты, большой балкон с видом на море. Да, ребята, неплохо. Вообще, идиллия началась с самого раннего утра, когда самолет компании «Дельта» приземлился в одесском аэропорту. Мазур, дождавшись своей очереди, попрощался с стюардессой, вдохнул морской воздух, чувствовавшись даже здесь, и начал спускаться по трапу. Солнце жарило не по-утреннему, на небе не облачко. Воздух был влажный, теплый, вдалеке маслянисто блестели сигары самолетных фюзеляжей. Возле самого трапа пристроилось несколько весьма нехилых, лоснящихся в утренних лучах намытыми бортами авто, что, естественно, нарушало все правила безопасности, но тем самым автоматически свидетельствовало о весьма нехилом же ранге прилетевших. Мазур усмехнулся. «Видать, какие-то бонзы приперлись бизнес-классом. Но это не для нас. Это мы и в России насмотрелись. Удивительного тут нет ничего, в общем-то. Мало ли какого полета москали могли пожаловать в незалежную». Когда Мазур в толпе прибывших благополучно спустился по трапу и направил балластопы к ожидающему пассажиров автобусу, над самым его ухом раздалось негромкое «Кирилл Степанович». Голос был женский, подчеркнуто вежливый, с едва заметным хохлядским акцентом. «Ага, вот и комитет по торжественной встрече высокого гостя нарисовался». Оглянувшись, Мазур узрел черноволосую девчину лет 25 в брючном сером костюмчике и белой открытой блузке. Симпатичную, между прочим. Быстро окинул ее профессиональным взглядом. Безоружно. Если пиджачок что и топорщило, то отнюдь не кобура. Пиджак сидел как влитой. Ну, если не считать небольших выпуклостей спереди. Выпуклости весьма аппетитных, следовало признать. Но все равно он машинально сдвинулся немного левее, совсем чуть-чуть, якобы для того, чтобы солнце не било в глаза, А на самом деле, дабы заработать несколько дополнительных мгновений, если девица решит выхватить откуда-нибудь ствол, начнет разворачиваться в его сторону. Хотя бред, конечно, если поразмыслить. Кто же начнет пальбу в таком месте? Но вот что любопытно. Кем же является эта подружка, если ее пускают на летное поле? И точнее, кому она служит? Кирилл Степанович? Повторила она, обнажая белоснежные зубы в дежурной улыбке. «Допустим», — ответствовал Мазур. «Кирилл Степанович, мне велено встретить вас и припроводить в отель. Ваш багаж доставит следом. Машина ждет, прошу. По всем вопросам и пожеланиям можете обращаться прямо ко мне. Меня зовут Оксана». Она достала из кармашка золотисто-голубую визитку с одним единственным словом «Оксана» и одним единственным номером мобильного телефона под ним. «Ни название организации, ни логотипа, ни каких-либо прочих сведений на прямоугольной картонке не наблюдалось». Мазур секунду размышлял, вертя визитку в пальцах, потом небрежно сунул ее в карман и милостиво кивнул. «Ну, раз свелено, то припровождайте, Оксана». И преспокойненько, как будто его ежедневно встречают возле самого трапа в различных аэропортах, двинулся в сторону аэровокзала, думая на ходу. «Нет, подставы тут никакой быть не может. Не так бы все происходило. Хлопец один, держится ровно. Скорее всего, приглашающая страна озаботился. А что приятно, черт побери. Интересно, на чем мы поедем? Не на такси же? Кирилл Степанович, нам вообще-то сюда». Мазур обернулся, чуть сбился с шага, но лицо сумел сохранить. Оксана, дипломатично отставая, указала на одну из поданных трапу машин, светло-бежевую «Тойоту» представительского класса, а потом открыла заднюю ее красавицей дверцу. Краем глаза Мазур перехватил оценивающие взгляды некоторых пассажиров бизнес-класса, спускавшихся следом, и, шевельнув бровью, прошествовал к машине, уселся на прохладное кожаное сиденье. Мягко закрыв за ним дверцу, Оксана угнездилась за рулем, и чудо японского автомобилестроения с тихим шелестом покрышек устремилось по бетонке к выезду с летного поля. Мазур многое повидал в жизни. Вот чтобы так, прямо к трапу самолета ему подавали машину, такого на памяти его еще не случалось. Машина миновала шлагбаум на выезде с летного поля. Чуть сбавив скорость, покрутилась по территории аэропорта, выехала на пустой в этот ранний утренний час шоссе и понеслась в сторону города. Водила Оксана мастерски, стоит признать. «Далеко ехать?» — деловито поинтересовался Мазур. Хотя больше всего на свете ему хотелось спросить, а куда мы, собственно, едем? И главное, за каким лядом? До отеля примерно 12 километров. Дороги вот сейчас загружены не сильно, так что доедем быстро, Кирилл Степанович. Не отрывая взгляда от дороги, ответила Оксана. Отель? Ну-ну, исчерпывающе. Откинувшись на сиденье, опустив веки, Мазур постарался расслабиться. Радио приглушенно усыпляюще играло что-то классическое, кажется, Сен-Санса. Машин на шоссе в самом деле было мало, так что вскоре они въехали, собственно, в Одессу, и Оксана сбавила скорость. Мазур, открыв глаза, смотрел на город, в котором в ранешнее время ему доводилось бывать не так уж и редко, и который изменился, как и все города постсоветского пространства, но все же. Свернули на Приморский бульвар прямо под кирпич и остановились у входа в трехэтажное здание с фасадом в духе итальянского ренессанса. Оксана, обернувшись, сказала деловито: «Ну вот, Кирилл Степанович, мы и на месте. Отдыхайте пока, а вечером я за вами заеду. 20:00 идет». Мазур наклонился, прочитал название над входом «Отель Лондонский». И в ту же секунду этот самый вход, а точнее толстая плита цельного матового стекла, распахнулся. На солнце вышел молодец в униформе, степенно спустился к машине, и с таким видом, будто лично он является султаном Брунея, который лично встречает князя Монако, ручонкой в белоснежной перчатке открыл дверь со стороны Мазур. «Ага, это есть отель, надо понимать». Мазур молча кивнул, выбрался из салона и, следом за чопорным, как киношный аглицким рардом, швейцаром, поднялся в гостиницу. В голове плескалось. «В таких случаях принято давать чаевые. Вот же, блин, а сколько давать-то? У меня и денег их нету. Что тут у них, гривны? Ладно, 10 баксов дам, все равно меньше нема. Не рубли шмусовать. Предупредительно придержав двери, молодец, отработанный изящным жестом, указал Мазуру на стойк портье. Прошу сюда. Мазур, сунув денежку в ненавязчиво протянутую руку, прошествовал к ресепшн, за стойкой которого чуть ли не с распахнутыми объятиями улыбался ему импозантный мужчина средних лет в форменном костюме с бейджиком. «Пан Мазур?» — утвердительно спросил он. «Он самый», — проворчал Мазур, доставая паспорт и прикидывая, «то ли надо этому на чай давать, то ли сие не принято, да вроде не принято». «Эх, позабыл, товарищ адмирал, подобные нюансы в общении с обслуживающим персоналом нижайшего звена, знаете ли. Ждем вас, ждем». С непередаваемой смесью рыболепия и гордости за отель «Лондонский», — заметил портье. Номер заказан, люкс на 3-м этаже, балкон, сисайд на гавани порт. Кстати, в нашей гостинице известные писатели останавливались. Бунин, Куприн, Чехов, да и сейчас известные люди останавливаются. Портье, в общем, заливался соловьем, а Мазур терпеливо слушал. Попутно портье подсунул Мазуру бумажку, и пан адмирал поставил закорюку напротив своей фамилии. Портье расплылся в совсем уж широченной улыбке. Сразу было видно, что большего счастья в жизни, как лицезреть, такого гостя у него не было и не будет всю ближайшую 5-летку. Напоследок портье поведал, что здание, в котором размещается гостиница, является памятником архитектуры, и поинтересовался, не вызвать ли коридорного, дабы пана Мазура припроводили в его номер. Пан Мазур изволил дать добро. Коридорному тоже после того, как тот показал номер, проверил полотенце, наличие банного халата и прочей фигни, пришлось сунуть в лапу. И, наконец, Мазур остался один. Отправил СМС супруге, мол, прибыл, все в порядке, как у тебя. Получил обнадеживающий ответ от няни детеныша, освежился, переоделся и отправился на променад. Благо, времени до 8 еще было предостаточно. На знаменитом Приморском бульваре Мазур малость притормозил, раздумывая, а куда, собственно, податься? Несмотря на довольно ранний для курортного города час, всего-то 11 утра, по бульвару туда-сюда фланировали отдыхающие. Кое-как от аборигенов можно было запросто отличить и одеждой, и выражением лиц, и громкими разговорами. Мазур закурил, повернулся лицом к отелю, еще раз полюбовался на помпезный фасад и неторопливо направился, вопреки известной поговорке, направо, в сторону памятника Дюку. Тем более идти всего-то было ничего. По пути углядел обменный пункт и, наконец-таки, стал обладателем украинской валюты в количестве 5000 гривен. На небольшой площадке у памятника, как в старинные добрые времена СССР, продавали всякую туристическую всячину, приправленную исконно одесским колоритом и юмором. Посмеиваясь про себя, Мазур не удержался и прикупил у бойкого торговца паспорт гражданина Одессы с печатями и подписями, только фотографии оставалось вклеить, а также солидное исполненное удостоверение, краснокожее, золотым тиснением, оно так называлось удостоверение. И удостоверяло оно, что, дескать, предъявно кутье дозволяется за рома краста на углу Дерибасовской Даржелье. Для тех, кто не понял, предъявителю всего разрешается бесплатно воровать на углу Дерибасовской Ришелье. Вот так, ни больше, ни меньше. При случае ломарю подарю. Он такие штуки обожает, — подумал Мазур, убирая ксиву в карман пиджака. Потом полюбовался на Потемкинскую лестницу, рядом с которой с давних пор для особо ленивых был установлен эскалатор, работающий, правда, только на подъем. Отмахнулся от назойливых фотографов и медленно двинулся дальше по бульвару. Не торопясь, дошел до Пушкинской улицы и побрел в сторону Дерибасовской. Заметив маленький японский ресторанчик, вспомнил, что еще не завтракал, и бросил якорь за одним из столиков, стоявших на жарком воздухе под полосатыми тентами. Заказав быстро подошедшей молоденькой официантке в кимоно, но с посконно славянской внешностью, легкий завтрак, он откинулся на спинку стула и закурил. Благо заморско-украинская мода борьбы с курением конкретно до этого места еще не добралась, и на столиках пепельницы присутствовали. Заказа долго ждать не пришлось, и вскоре Мазур с удовольствием пил недурственный кофе из маленькой фарфоровой чашечки, поедал маленькие бутербродики с рыбой и глазел на проходящих по улице панночек. Мужик есть мужик, так и пишется мужик. Аминь. Панночки были на уровне. Заказал еще одну чашечку кофе, чего они в такие малюсенькие наливают, как экономят. Принялся смаковать ароматный напиток маленькими глотками. Кэтс допил, докурил, расплатился, встал, снял пиджак и перебросил его через руку. Солнце припекало вовсю. Пройдя очередной перекресток, свернул направо на Дерибасовскую. И, о, вдруг углядел над головой известный каждому второму гражданину СССР, не считая каждого первого жителя России, название. И плевать, что на Украине нынче пышным цветом расцвели незалежность и самостийность. Искушение было слишком велико. Оказаться в Одессе и не взглянуть сюда — это выше человеческих сил, товарищи. Мазур, недолго думая, нырнул в узкую, всегда открытую дверь. Преодолел такую же узкую лестницу в 20 каменных ступеней и попал в замечательное питейное заведение, освященное славным покровителем пивного дела, королем Гамбринусом. В двух длинных, но чрезвычайно низких залах, хорошо еще что, если из двух десятков столов занято хотя бы три, оно и понятно, нынче кружка пива стоит столько же, сколько рюмка водки. В дальнем зале Мазур сел за второй от входа столик, по привычке лицом к входу, заказал из меню 0,5 темного пива, не смог устоять перед названием «Била Нич», одесская, да еще и темное пиво под названием «Белая ночь». Ну, хохлы, ну, хохмачи. И в ожидании заказа лениво оглядел помещение. Было уютно, тихо и пусто. Лишь у самого входа на противоположной стороне сидели две девчины лет 17 отроду. Оживленно хихикали над чем-то своим девичьим. Курили тонкие сигаретки и прихлебывали пиво из высоких бокалов. На появление Мазура отреагировали вполне предсказуемо. Не отрываясь от беседы, инстинктивно мазнули по его фигуре и костюму оценивающим взглядом, оценили и то, и другое, и вернулись к обсуждению своих неимоверно важных проблем. Больше в зале не было никого. Принесли пиво и хорошую рыбку под названием «Бычок». Мазур пригубил, отведал рыбки, недурно, и то, и другое. «Не скучаете?» Он поднял глаза. Одна из девчушек-соседок совершенно бесшумно возникла рядом с его столиком и изящно наклонилась вперед. Совсем немного, но вполне достаточно, чтобы Мазуру в полной мере открылся притягательный вид на долину между двух холмиков. — Спасибо, красавица. Я веселюсь от души, — ответил он, — и я женат. Девчушка без приглашения опустилась напротив, подперла подбородок кулачком, сказал иронично, улыбаясь очень тихо. 38 попугаев. Слушайте внимательно, Кирилл. Мазур очень надеялся, что выражение его лица ничуть не изменилось. На руке у девчонки он заметил серебряный браслетик с брелоком в виде потешного розового котенка. Ну да, известная игрушка. Молодо удала. Глушит любую прослушку в радиусе 10 метров. Он покачал головой и развел руками. Одними губами спросил, что-то поменялось? Чаровница призывно провела язычком по пухлым губкам. Все по плану, но есть информация. Она достала сигаретку. Он потянулся к зажигалке. Ваша знакомая Олеся Богданчук не есть последнее звено в цепи. Иными словами, она не является кукловодом в деле с камешками, как выяснилось. Она действовала по распоряжению своего руководства. «Почему я не удивлен?» — подумал Мазур. «Станет настоящий олигарх, пусть даже и в юбке, ползать по джунглям за какими-то алмазами, одновременно отбиваясь нерешительно от домогательств озабоченных мужиков и баб. Хрена, не бывает такого. Пошлет какую-нибудь доверенную шестерку». «А я тут при чем?» Мазур, включившись в игру, чиркнул зажигалкой и протянул ей. Красотка наклонилась к язычку пламени. «Со стороны не дать не взять. Утренние бабочки охмуряют гостя города. И пока кажется успешно, вы ее протеже. Вам предложат работу. Не отказывайтесь», — сказала она Ключевая фамилия Малышевский, он работодатель, и только он.
Ну, Лаврик, ну и темнило, где ж таких малолеточек ты, да еще смазливых в агента набираешь?
Сколько? Сделанным изумлением громко спросил Мазур, привстав со стула, и, подумав при этом, не переиграть бы.
Это за неделю, что ли?
Он плюхнулся на место, с помощью мимики демонстрируя жадность вкупе с оскорбленным достоинством приезжего, и тихо спросил, что за работа?
Пока неизвестно, якобы удивилась Путана, показал рукой вокруг. Дескать, найди здесь дешевле.
Где-то на море произойдет встреча с работодателем. Не отказывайтесь от предложения. Никаких силовых акций вам не предложат, равно как ничего противозаконного.
Все, да иди ты, в сердцах гаркнул, подыгрывая Мазур. За такие деньги я целый гарем найму, обнаглели.
Девица презрительно дернула плечиком и поднялась, мол, была бы честь предложена. Обе малышки расплатились за пиво и покинули Гамбринус. Ловить здесь явно было больше некого.
А Мазур остался в одиночестве. И в размышлениях, и в надежде на то, что если его и пасли, то он отыграл свою роль достойно.
А вот и интересно, судари мои, если бы он тут же согласился на предложение Путаны
и поехал с ней, или даже с обеими, в апартаменты, номера, роль пришлось бы играть до конца?
Не забыть надо потом у Лаврика спросить.
Пока Мазур поразмышлял, не взять ли еще кружечку, благо пиво было отлично, но глянул на часы, с сожалением поднялся и вышел из прохлады бара. Двинулся в сторону центра, миновал перекресток Дерибасовской и Ришельевской. Выпитое пиво настроило его на благодушный лад, и, вспомнив приобретенную поутру ксиву, Мазур посмеялся про себя. Но действенность удостоверения проверять не стал, а миновал горсад и прогулочным шагом вернулся к отелю. Скинув в номере пиджак, развалился в удобном кожаном кресле напротив телевизора, включил какой-то канал и незаметно для себя задремал. Агентесса в Гамбринусе не сообщила ничего принципиально нового, так что размышлять, строить планы и тактические схемы рановато, там посмотрим. А моряк должен уметь засыпать в любой ситуации, потому как неизвестно, когда в другой раз удастся покемарить. В 5 часов Мазур пообедал в ресторане, вернулся в номер и переоделся в белоснежный смокинг, воюя с бабочкой, а теперь в ожидании Оксаны курил на балконе. Глава 9. Как адмирала в гламурном море. Ровно в 20:00 позвонил портье. «Господин Мазур, за вами пришла машина». Мазур вздохнул, положил трубку на рычаг аппарата, антикварного, как и все в номере, но с электронной начинкой. Подошел к зеркалу, надел и в очередной раз поправил долбанную бабочку. Почему-то захотелось перекреститься, присесть на дорожку. Но он отогнал эти декадентские мысли, а просто сказал отражению: «Мазур, Кирилл Мазур», после чего пригладил волосы и вышел из номера. Портье на ресепшене, которому он отдал ключ, смокинг оценил, но молча. Мазур, в некотором роде уже по сложившейся привычке, уселся на заднее сиденье все той же Тойоты, за рулем которой, как обещала, сидела чаровница Оксана. Машина покатила по Приморскому бульвару, свернула в сторону моря, еще раз свернула, потом с ветерком промчалась по Приморской улице и практически напротив Потемкинской лестницы направилась к воротам морвокзала. «Мы что, на пароход собираемся?» Притворно удивился Мазур.
«Вас не предупредили?» — удивленно глянула на него Оксана в зеркальце заднего вида. «Прием на яхте проходить будет».
«Все страньше и страньше», — подумал Мазур. «Ну и к чему это выпендрешь? Я пешком быстрее обдошел».
«Действительно, до морвокзала от отеля было рукой подать». Спустился по лестнице, перешел улицу, и все, считай, ты уже на месте.